После того, как Громозеку вытащили из ямы, он долго не мог прийти в себя. Громозека не боялся почти ничего на свете, кроме пауков и длинных батонов. С батонами все было ясно. Когда Громозека был маленьким, бабушка заставляла его ничего не оставлять на тарелке. А если он не доедал пищу, то она била его по голове длинным батоном. Это было не очень больно, но обида осталась в гордых сердцах Громозеки на долгие годы. Пауков же Громозека боялся с тех пор, как говорящий паучок на планете Персипона, где Громозека учился в аспирантуре, предсказал ему, что он получит двойку на экзамене по хронологии. Громозека получил двойку, лишился стипендии и целый семестр жил впроголодь. С тех пор он пауков боялся, потому что подозревал, что все они умеют предсказывать неприятности. Когда же он сегодня попал в лапы паука-гиганта, то не испугался, что паук его может сожрать. Он боялся одного, что паук предскажет еще какую-нибудь неприятность. Но паук погиб молча, и Громозеку это не успокоило. Он все время оглядывался, не появился ли рядом другой паук.
«Невезенье, невезенье, сплошное невезенье!» — твердил мрачно Громозека, шагая вдоль раскопа, в котором трудились роботы, а археологи за ними присматривали. Говоря «невезенье», Громозека имел в виду не только пауков и деревья с желтыми цветами. Тайна планеты-бродяги, оставленной жителями, все еще не была разгадана. Казалось бы, Громозека с его опытом должен был в первый же день ответить на простой вопрос. Кто и зачем создал планету? Кто здесь жил и куда делся? Нельзя сказать, что археологи ничего не нашли. Остатки городов и поселений встречались во многих местах. Но это были какие-то ненастоящие поселения. В земле, покрывавшей изнутри планету пятиметровым слоем, обнаруживались каменные плиты, куски дерева, обломки железных орудий, глиняные черепки. Но ни одной книги, ни одного произведения искусства, даже ни одной игрушки. Профессору Селезневу и Алисе повезло больше, чем археологам. Животный мир планеты был удивительным, ни на что не похожим. Здешние четвероногие, шестиногие, многоногие обитатели были объединены одним общим качеством – злостью. Во всей Вселенной действуют одинаковые биологические законы. Каждое живое существо старается выжить, прокормить своих детей. И если для этого лисице приходится охотиться на зайцев, а прокурулям глотать вещиков, удивляться не приходится. Зато волк никогда не нападет на слона или шестиметрового крокодила, потому что это самоубийство. А воробей не станет охотиться на носорога, потому что это ему ни к чему. Здесь же все было иначе. Все на всех нападали. Нужно, не нужно, все равно нападали. От этого местные животные таились друг от друга. Нападали из-под тишка, неожиданно и злобно. К тому же все они, даже самые травоядные из травоядных, были вооружены страшными челюстями, шипами, ядовитыми железами, иглами, чуть ли не ракетами.
«В этом нет логики», — говорил профессор Селезнев Алисе, сидя на берегу речки, что текла рядом с холмом, где шли раскопки.
«Для меня такое поведение животных — нарушение законов природы. Загадка не менее странная, чем все другие загадки-бродяги».
«Я с тобой согласна», — сказала Алиса.
«Всегда ходить в скафандре, хотя вокруг самый нормальный воздух, обидно и глупо. Но что поделаешь, вот над головой вьется комарик. А еще неизвестно, что это за комарик». И только Алиса так успела подумать, как комарик выпустил жало длиной 2 сантиметра и спикировал на Алису. Жало содрогнулось, ударившись о шлем, но Алиса, хоть и была готова к нападению, вздрогнула.
«Дурак!» — сказала она комару.
Комар еще раз бросился на Алису, но промахнулся и упал на землю.
Речка была мелкой, прозрачной и неширокой. Видны были камешки на ее дне, а в самой глубине просвечивала тусклым блеском металлическая основа планеты. Алисе хотелось искупаться, но об этом и мечтать не приходилось, потому что даже мальки в реке готовы были тут же вцепиться в любого купальщика. Алиса стояла на берегу, смотрела, как играют в воде мальки, и думала: «Вот странно, я вижу металлическое дно реки. И если бы у меня была самая сильная в мире нога, я могла бы топнуть, пробить дно и оказалась бы в веерном бесконечном космосе. А вода из реки фонтаном вылетела бы наружу и круглыми каплями разлетелась в пространстве».
Селезнев снимал на пленку рыб, брал образцы воды, чтобы потом определить микробов, живущих в ней. Алиса его охраняла. Ведь неизвестно, в какой момент и откуда вылезет какая-нибудь тварь, чтобы попытаться отца сожрать. Это не значит, что отцу угрожает настоящая опасность. Но в любом случае очень неприятно, если в разгар работы на тебя наваливается какой-нибудь ядовитый медведь. Так что Алисе приходилось вместо того, чтобы гулять по окрестностям, настороженно вглядываться в окружающие кусты, держа наготове бластер. Впрочем, это тоже интересно. Мало кому из друзей Алисы доводилось стоять, сжимая в руке усыпляющий бластер, на далекой опасной планете под искусственным солнцем. Да не просто стоять, а пускать бластер в ход. Вот что-то блестящее мелькнуло в рыжей траве. Серебряная змея стрелой метнулась к отцу. Рука Алисы опустилась, и в тот момент, когда змея приподняла голову, готовясь к прыжку, Алиса нажала на спуск. Мелькнула вспышка. Змея свернулась кольцом, выпрямилась и заснула.
«Ты чего стреляешь?»
— спросил отец, не поднимая головы.
«Добыла тебе редкий образец», — ответила Алиса.
Она поглядела на обрыв. В этом месте речка вгрызлась в склон холма, на вершине которого работали археологи. Кое-где, прицепившись корнями к откосу, там росли колючие кусты. В одном месте в тени кустов было какое-то темное пятно. Но Алиса не успела приглядеться к нему, потому что на обрыве показалась громоздкая фигура громозеки. Он махал щупальцами.
«Нашли!»
— гремел над речкой и над долиной голос громозеки.
Эврика!
Чего нашли?
Спросил профессор Селезнев.
Не скажу,
ответил Громозека.
Это сюрприз.
Его многоногая, многорукая, многоглазая фигура исчезла.
Удивительное дело, подумала Алиса, глядя, как отец собирает приборы. Сколько сотен лет люди кричат «Эврика», даже не задумываясь, что это древнегреческое слово. Кажется, его впервые крикнул ученый Архимед, когда залез в ванну и увидел, что вода вылилась наружу. Странные люди, великие ученые. Один лезет в ванну, другой идет в сад глядеть, как падают с яблони яблоки.
«Интересно», — сказала Алиса. «А что было потом?»
«Когда?»
— не сразу понял отец.
«Ну, залез Архимед в ванну, понял, что его тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. А потом?»
«Потом?»
— отец задумался.
«Я думаю, что потом Архимед забыл одеться и побежал в голом виде по улицам, крича «Эврика!»
«Правильно!» — сказала Алиса. «И первый же полицейский его арестовал за хулиганство.
Я думаю, что даже в те древние времена ученые обычно не бегали голыми по улицам. Почему-то в истории остаются только первые моменты. А ведь за первыми моментами всегда идут вторые. Может, Архимеда даже арестовали?»
«Правильно», — сказал отец. «Но в полицейском участке была ванна. Архимед залез в нее и доказал полицейским, что он был прав».
Полицейские разделись и по очереди залезали в ванну,
пока не расплескали всю воду.
«И последний полицейский сказал, что Архимед не прав, потому что его телу нечего вытеснять».
«А вот подумай о Ньютоне», — сказал отец. «После того, как яблоко упало ему на голову».
Но продолжить рассуждение о судьбе великих ученых Селезневы не смогли, потому что в этот момент они как раз переходили вброд речку, а из песка на дне вылезли чьи-то железные челюсти, схватили Алису за ногу и не пускали, пока профессор Селезнев не вытащил Алису на берег вместе вцепившейся в ногу мертвой хваткой совершенно непонятной тварью, состоявшей только из челюстей. Пока отец отцеплял тварь от ботинка Алисы, она поглядела наверх, где недавно видела темное пятно. Пятно оказалось дырой в холме, может быть, даже входом в пещеру. Алиса хотела было сказать отцу, что надо будет проверить эту пещеру. В ней наверняка таится какой-нибудь хищник. Но тут на обрыве снова возник Громозека. Обиженный, оскорбленный, униженный поведением своих ближайших друзей, которые не желают спешить, чтобы увидеть собственными глазами, какое великолепное открытие он совершил.